такое? Есть качественное отличие человека от животного. А раз так, вы с этим согласны. Ну, здесь можно побольше сказать, конечно. Я сократил, поскольку вы это уже слышали. А раз так, то что у нас получается? Что имели в виду мудрецы, сказав, что еврей от человека отличается еще больше, чем человек отличается от животного. То качество, по которому идет эта разница, а не дай Бог ни разу. Не дай Бог еврей не умнее гоев. Хотя сплошь рядом можно это услышать. Среди неевреев встречаются очень умные люди, ничуть не менее умные, чем евреи. Помните, как старика Канта. Так вот, чем, тем не менее, еврей отличается от Эммануила Канта? Вовсе не интеллектуальной способностью, свободой выбора. И тут мы говорим очень странную, но очень важную вещь. Мы говорим так, понимаете, детерминистка, есть такая теория, детерминизм, которая говорит, что все в этом мире определяется причинно-следственной связью. Нет свободы выбора вообще. То есть, если ты сегодня поступил так, то это потому, что намешалось очень много предыдущих обстоятельств, из которых вытекало, что можно так поступить. Есть причина у любого своего поступка. А раз есть причина, то нет свободы выбора. Детерминизм. Теперь, исходя из нашей концепции, нас как бы не остается другого выхода, как сделать следующее весьма обязывающее предположение, что свобода выбора еврея намного больше, чем свобода выбора гоя. Настолько больше, что по сравнению с этим отсутствие свободы выбора у животного и ее наличие у человека это разница меньше. То есть как это может быть? Если у меня есть свобода выбора, как у еврея, у него как у нееврея, а у животного нет вообще свободы выбора, то как же может быть, что у меня по отношению к нему больше, чем у него по отношению к животному? Ответ. Только в том случае, если у него эта свобода выбора в общем-то отсутствует. То есть, чего я вам скажу? Потому что свобода выбора не еврея субъективна. То есть он ощущает, что он выбирает. На самом деле у него есть судьба. Это говорит Талмуда. Эйн мазаль ле Исраэль. Махлокет. Принято. Эйн мазаль ле Исраэль. У народа Израиля нет судьбы. Мы сами вершители собственной судьбы. Так вот. Единственная возможная интерпретация, которую мы дали. Получается, что мы обладаем настоящей свободой выбора. Не евреи обладают ненастоящей. Животные вообще не обладают. То есть у нееврея есть ощущение того, что у них есть свобода выбора. И это принципиально как бы отличается от животных. Животные, они не фальшивые. Они живут в свете фальшивых представлений о себе самих. А человек, да. И в этом отличие. Но отличие еврея от человека еще более поразительное. Еврей утверждает, как его мусульманцы, обладает настоящей свободой выбора. Той самой, которая ограничивает Всевышнего. Той самой, которая рождает главный и единственный парадокс этого мира. Как может быть, что он всемогущ, а я имею свободу выбора? Как может быть, что он абсолютен, а я нет? Так вот, вопреки всем этим парадоксам, утверждают мудрецы Талмуда, что еврей обладает объективной свободой выбора, то есть до некоторой степени независимо от Всевышнего. То есть понятно, что мы выбираем между возможностями заранее приготовленными Всевышним. Но выбираем мы свободу между уже существующими возможностями. Тут сразу несколько вопросов. Во-первых, а как так получилось? Адам, первый человек, вовсе не был евреем. Кстати, почему не был евреем? потому что лучше представил ее стать. Он был потенциальным евреем, но он не смог стать евреем. Первым, кому это удалось, был Авраам. А в чем идея еврея? Это очень просто. Это те самые полкилограмма винограда, которые превращаются в 2 килограмма винограда. По какому параметру Авраам превосходит Ноаха? Есть много объяснений, помните? Ноах иш-тамим, иш-цадик витамим аябдарутах. Смысл? Есть 2. Что по причине зости поколения он был большой праведник. Второе. Что именно благодаря низости поколения он оказался праведным, а оказавшись, это Раши приводит, поколение Авраама было бы ничем, так, пустое место. Так вот, это сказано про Ноаха. Знаете, какой колоссальный человек был Авраам? В чем его колоссальность? Я забыл, как на французском. Вообще-то колоссальное, да? Очень хорошо звучит. Ответ. Ноах сделал все, что от него требовалось. Авраам сделал больше того, что от него требовалось. Ноах всю свою жизнь оставался в рамках. Причина следствия связи. Ноах всю жизнь был аборигеном этого мира. Замечательным, хорошим, терпеливым, умным, спокойным. Все как следует. Но Авраам стал больше, чем то, чем он родился. Вот этот момент главный. Ноах был совершенен. Авраам нет. В каком смысле? В том, что Ноах как бы полностью определил для себя рамки своей работы и работал в них. Блестяще, хорошо справился с заданием. Авраам рамки поломал. В результате того, в результате этого он стал Авраам. Стал другой человек. Общей ролью в этом мире было быть духовным руководителем народов Междуречья, колыбели цивилизации. Он, в конце концов, стал отцом физического ребенка и даже не там. Биологический отец, его любовь к собственному ребенку, заслоняет от него как всех других людей. Потому Аврааму нельзя было иметь детей и Сары. Их задача была духовное влияние. Физический продолжатель, сын, это не нужно, это мешает этой задаче. Но, и тут мы как бы приходим. Авраам потому стал отцом еврейского народа, что он передал всем своим потомкам через Ицхака, вплоть до нас, вот эту свою невероятную возможность, которую он реализовал. А именно, рвать причинно-следственную связь. Уходить из тех рамок, которые жизнь для него поставила. Вот в этом вся суть Авраама, в этом суть евреев вообще. Итак, что у нас получается? У нас получается, что выбор еврея – это быть как все или быть самим собой, а выбор гоя – это быть или не быть связанным с евреем. Тем самым, то, что сказали мудрецы, вовсе не есть расизм. Речь идет только о правильной коннотации, о правильном акценте. Лучше всего о еврее сказать, что вы помните, вы уже приводили эту аналогию. Еврей – это шпион. Так же, как шпион под внешним, респектабельным фасадом несет в себе тайные интересы, недружественные, как правило, державы. Вот так же и евреи, хотя материально и существо вроде бы от мира сего, не является существом от мира сего. Когда будем с вами учить конфликты с Авиаком, мы это подробнее увидим. Так вот это наша необычность, вот это наша надмирность, вот эти наши непонятные мицвот, кстати, они потому непонятны, что все, весь их смысл не здесь. Ведь за семь, за неисполнение любой из семей, из семи законов, сыновей, ну, а что делают? Что полагается по закону? Казнь смертная. За неисполнение любой. Почему? Потому что все законы этого мира для воев, они естественно необходимы для существования этого мира. И потому мера за меру, преступление любого из этих законов вызывает твое исчезновение из мира, поскольку, нарушая эти законы, ты способствовал исчезновению этого мира, мера за меру. Так вот, евреи ему сказали, ничем нельзя в этом мире удовлетвориться. Ему нужен мир следующий. И потому единственное удовлетворение мира через Тору. Да. Какие у вас вопросы? Мы увидим это подробно в комментариях на Лефех, когда дойдем до Лефеха. В любом случае, как бы для нееврея, все в этом мире укладывается в рамки этих трех параметров. Спрашивается, какая в нем вообще свобода выбора, чем он от животного отличается? Ответ. Все рациональное, все в этом мире укладывается в эти рамки, кроме одной вещи, кроме еврея. Евреи в рамки этого мира, равно и в любые другие рамки, просто не укладываются. Итак, потому выбор человека в этом мире – это одна вещь, его отношение к игре. Его отношение к тому, что в рамки этого мира не укладывается. Если он понял, что есть что-то над миром, и понял, что носителями и связующим звеном с этим являются евреи, то он стал правильником народа мира. И все это соблюдают, все эти слова. Но просто соблюдая семь законов для сыновей, он естественным образом ничего не сделал. Потому что это естественно для организма соблюдать семь законов можно. Потому что это нет свободы выбора, это естественные вещи. Свобода выбора есть на одну из двух вещей. Его отношение к абсолютной истине, к евреям. Все подробно. Закончили, точнее, как бы, как всегда, закончили анонсом. И потому сегодня уверенно продолжаем предварительные замечания, которые заканчивают тему катастрофы. Собственно, вопрос, который очень любят задавать многие люди, хотя с моей точки зрения он и не главный, а на главный мы ответили. Главный вопрос, практически главный вопрос, вот где был человек в катастрофе? Так вот, где был Всевышний в катастрофе, вопрос этот очень любят задавать, можно слушать всегда и всюду, и контекст достаточно вредный и отрицательный этому вопросу. Мол, если он такой хороший и добрый, как вы рассказываете, то как же это он допустил? Куда же он смотрел? И что я сказал? Прежде чем я отвечу на этот вопрос, я как бы хочу отнести к нему серьезнее, чем те, кто его задает. А именно, то есть если задавать его серьезно, то надо попытаться обнаружить, как мы сказали, отпечатки пальцев Всевышнего. Каким образом можно их обнаружить? Используя то, что мы с вами уже проходили, а именно, мир от потопа и далее защищен от самоуничтожения. Защищен чем? Всевышнего обещания. То есть Всевышний сократил свободу выбора мира, или, если хотите по-другому, взял на себя некую обязанность по отношению к этому миру. Тем самым мы, что можем сказать? Если бы мы смогли обнаружить моменты внутри Второй мировой войны, когда мир висел на волоске, когда еще вот-вот чуть-чуть, и победа Гитлера была бы уже совсем близкой, то в эти моменты, чтобы внимательно смотреть, поискав там отпечатки пальцев Всевышнего. Вот там он обязан был бы вмешаться. И как ни странно, мы сказали два таких момента всего было во Второй мировой войне. Официальное название как первого, так и второго чуда. Первый момент это чудо под Москвой, второй момент чудо под Александрией. Дважды Гитлер почти достиг успеха. То есть, войдя в Москву 16 октября 1941 года, по всей видимости, он бы решил судьбу мира. То есть, Япония, как мы знаем сегодня, решилась бы на войну на два фронта. Хотя все уже было нацелено на Перл-Харбор, она решилась бы на войну на два фронта. Дело в том, что, кроме всего прочего, в чем еще дело? Опять личная заслуга товарища Сталина. Сталин, как мы сказали уже на самом первом нашем занятии по катастрофе, товарищу Зорге не верил. У него были причины, почему он не верил. Но, что мы еще, по-моему, кажется, тогда сказали, в чем гениальность Зорге как разведчика, вовсе не то, что он предупредил Сталина. Сталина предупреждали все, и кто угодно, и как угодно, и о чем угодно. А в чем? В том, что ему удалось повлиять на внешнеполитический курс Японии. Не то, чтобы оказать решающее влияние, нет. Но, тем не менее, он был одним из тех, кто привел японский генералитет к решению напасть не на Дальний Восток Советского Союза, а на выбор Тихоокеанский театр действий. В качестве противника выбрав тем самым Соединенные Штаты Америки. Тем самым Зорге не просто сообщил Сталину дату нападения на Перл-Харбор, который, естественно, товарищ Сталин не позаботился передать Рузвельту. Он передал куда более существенную вещь, он объяснил товарищу Сталину, что Япония не собирается нападать на Дальний Восток. Тем самым Сталин имел возможность уже в июле месяце начать переброску того, что мы называем сибирскими дивизиями. Помните сибирские дивизии, которые спасли Москву? Mm-hmm. Вот никакие они не сибирские. Речь идет о Дальневосточном особом военном округе. Но Сталин приказ о перебазировании этих дивизий отдал, как всегда, слишком поздно. То, что я вам сейчас расскажу. Значит, во-первых, поскольку мы говорим о фактах, то я хочу сразу же объяснить, откуда все. Значит, первое, на что я ссылаюсь, мне просто очень важное имя, это маленькая книжечка, она здесь в Израиле вышла в начале 80-х, в конце 70-х. Ее автор Лев Ласки, назывался она «Записки ротного придурка». Собственно, речь идет о молодом человеке, который писал книгу о военных днях, но в самом начале он, 17-летний, описывает, как он убегал из Москвы. А поскольку убегал он, как ни странно, именно утром 17 октября, то я как бы воспользуюсь его воспоминанием. Как я их проверял? На моих курсах вечерних почти каждый курс сидел москвич или москвич, которые просто их не помнили. Они помнили 16, 17, 18 октября. Кроме того, я использую в том, что я сейчас рассказываю, я буду специально подчеркивать, интервью с генерал-полковником Волкогоновым, главным историком Красной Армии, он умер в 92-м году, но в том же 92-м году вышел на экраны фильм документальный «Сороковые роковые», и в нем речь шла о 41-м годе, и он, который вовсе нельзя обвинить в объективности, он занимал сугубо такую красноармейскую позицию.
Волкогонов?
Волкогонов. Вот. И тем не менее, то, что он сказал, я тоже буду использовать. Теперь, факты. Во-первых, факты, как они были. Еще один источник – это записки, точнее, дневниковые записи генерал-полковника Гальдера. Он до поражения под Москвой был начальником генерального штаба немецкого. Он не военный преступник, и после войны издали его записки. Это просто вещи потрясающие. Я думаю, что при всем том, что вы слышали о чуде под Москвой, вряд ли эти факты вам известны. Они потрясают, потому как мне нуждаются в комментариях. Я их просто перечисляю. Итак, 16 октября немецкие подразделения вышли к Москве. На каком рубеже они оказались? Насколько близко они были? Вы не знаете? Около Кунцева. 12,5 километров до Кремля. Немецкие разведчасти были в 12,5 километрах от Кремля. В сильный артиллерийский бинокль была видна звездочка. Так? Что в этот момент было под Москвой? Точнее, кто был под Москвой? Ответ, никого не было под Москвой. Ну, о том, что панфиловцев 26 и так далее, все эти истории, это миф, это вы знаете. У меня на курсе 5 лет назад занимался дядечка, он был из Казахстана, из Алматы. Корреспондент. Вот, так у них дивизия Панфилова просто формировалась там в Казахстане, и командир Панфилов был военный комиссар Казахстана. Вот, и у них, значит, сразу в оттепельные советские грабачевские времена, сразу там серия статей покатилась. Значит,
И у них в Алма-Ате оказался живет тот самый человек, который выдумал Панфиловцы. Что значит выдумал? Нет, дивизия была, и она действительно погибла под Москвой. Нет, все это правда. Что, конечно же, неправда. Откуда взялся политрук Клочков и его знаменитые слова «Позади Москва»? Так вот, слова эти не выдуманы, самое интересное, а просто в прифронтовом госпитале, где он собирал, где-нибудь там в Москве, уже после всех этих событий, он собирал какие-то сведения, и какой-то украинец, шире украинец, вспомнил, что у них такой был дивный политрук, который вроде бы что-то такое сказал. Потом пришлось срочно искать, но политрука Деева не было, Диева не было, никаких не было. Выбрали какого-то политрука, ему приписали эти слова. Так вот, все это мифы. Что истина? Истина заключается в том, я сейчас цитирую генерал-полковника Волкогонова, что между 7 и 13 октября под Вязьмой было уничтожено 550 тысяч советских солдат. 5,5 советских армий. В котел под Вязьмой. И что? А то, что в результате главные немецкие силы, как объясняется, просто не успели подойти к Москве. И 16 октября к Москве подошел не вот главные, значит, силы, а совсем небольшие силы. Но чего не рассказал генерал-полковник Волкогонов? Что эти совсем небольшие силы в Москву войти могли и Москву захватить могли. Почему? Ну, во-первых, генерал-полковник Гальдер пишет в своих воспоминаниях, что он прекрасно понимал, и понимали все, что в Москву войти можно, и она как бы пустая, и немцев там ждут. Активно готовились москвичи к встрече немцев, не все, но 74%.
Как это?
Очень просто. Так же, как немцы встречали хлебом и солью. Если бы мы жили бы под Сталиным, даже в качестве евреев, я думаю, чтобы мы тоже активно бы и радостно готовились встречать Гитлера. Ты понимаешь, что такое было население Советского Союза? Не было семьи, в которой кто-нибудь бы не был бы расстрелян товарищем Сталина. Я уже говорю про все остальные обиды на советскую власть. Я говорю о совсем простых вещах. И потому товарищи Гитлера всюду встречали хлебом и солью, я не шучу. И в Белоруссии, и на Украине, и в России. Гитлер распускал колхозы, представляешь? Нет, потом он сделал снова. В начале 42-го года начал делать пятихатки, десятихатки и изымать. Но тогда, в самом начале, колхозы распускались. Заканчивалась советская власть. Есть дивные совершенно фотографии, недавно опубликованные. Например, ты можешь себе представить? Винница. Братская могила НКВД. И потрясенные жители Винницы смотрят на своих близких и не видят их там, не знают, что они там. Это груда тел, около 5-7 тысяч тел, расстрелянных НКВДшниками. А таких могил тогда начали открывать много-много. И как ты хотел, чтобы эти люди встречали Гитлера? Они же знали, с кем они дело имеют. Немцы. Немцы, культурный народ. Все-таки не Сталин вам. И не НКВДшник. Итак, вернемся в Москву. Меня сейчас интересует, что было внутри самой Москвы. Так вот, свидетельство Луна Власкова, которое мне подтверждали люди тогда в Москве жившие, не один, не два, если нет более чем от десятка людей, я это слышал. Так оно было. 16 утра утром, то есть 16 октября утром, Лев Ланский встает, и у него, как я понимаю, был большой, но об этом не пишет, еврейский нос. И этим своим большим еврейским носом, он чует чего? Что-то не то. Он выбегает на улицу. Мороз был дичайший. Кстати, Москва очень культурный город. С 1895 года ведется постоянная запись температуры, давления, влажности и прочего. Значит, все помнят, я не хочу говорить цифры, я, к сожалению, не видел архива, я не берусь. У Рава Сильвера, кстати, появляются цифры, я, честно говоря, не очень им доверяю. То, что был дичайший мороз, это помнят все, кто там жил. Ну, в октябре в лучах температура в Москве была 5-8 градусов тепла. Нормальная температура для октября, ну, самая низкая, там, минус 3, минус 5, ну... Так вот, температура была выше, чем минус 20, 100%. Говорят, что доходило до минус 38. Не знаю. Я, к сожалению, не видел архивов. Но все помнят страшные морозы. Совершенно страшные и необычные. Так вот, никогда с момента вот, 95-го года, где делается запись, не было таких морозов в это время. Мало того, народная память таких морозов не помнит. Если вы помните, генерал Мороз, это тогда обошло все газеты мира. Генерал Мороз, который победил немецкую армию. Так это правда. 16 октября ударились страшнейшие морозы. Он выходит утром, Лев Лаский. Что видит? Он видит то, чего он не видит. А именно, нет милиционеров на улице. Ну, в Москве же вы знаете. Поставые, постоянно, все. Нет милиционеров на улице. У него же нос я сказал большой еврейский. Он уже все понимает. Он бежит в военкомат. Что он видит в военкомате? В военкомате он видит то, что потом увидел в райкоме комсомола и в райкоме партии. Он бежал еще и в райкоме комсомола и в райкоме партии. Значит, двери настежь, да, выбиты уже стекла, окна, видимо, не были закрыты, и бумажки летают с грифами совершенно секретно. Ни одного человека. Он все понял, уже в горком не побежал, не знаю, что было в горкоме, он остановился на уровне райкома, он все понял. И, значит, сначала пешком, я не помню, через какое-то шоссе, потом ему удалось сесть на подводу, а ночью, я потом продолжаю, тут очень важный момент, понимаете, он был свидетелем не только того, что было в Москве, но того, что было дальше. Значит, 17-го утром на поезде, на котором удалось сесть, уже отъехав от Москвы на несколько сот километров, они встречают первый эшелон с сибиряками, так называемыми. 16 октября первый эшелон в нескольких сот километрах от Москвы. Выскакивает, он помнит еще, знает, солдаты оттуда и спрашивают, что правда, что немцы вышли на 50-километровый рубеж в Москве. Но они же москвичи. А немцы, мы помним, это 16-го, за сутки до этого были уже в 12 километрах от Кремля. Итак, о чем я? О том, что товарищ Сталин, как я уже сказал, опоздал. И слишком поздно отдал приказ о перебазировании этих дивизий Дальневосточного округа. Эти дивизии опоздали. И фронт заняли 19 октября. То есть первые сибирские дивизии заняли фронт под Москвой 19 октября. Тем самым трое суток подряд, 16, 17, 18, немцы могли войти в город. Что еще хочу сказать? Сейчас хочу добавить. Под Москвой был целый укрепрайон. Народное пополчение вырыто. Ценой каких усилий и жертв, об этом как бы разговора нет. Но если бы эти сибирские дивизии не заняли бы готовые, вырытые окопы в полный профиль, а были высажены бы в степи где-нибудь под Москвой, на замерзшую, промерзшую землю, которую лопата не брала, когда, знаете, хранили зимой как? Взрывчатку, просто взрывали в яму и так хранили, вырыть было невозможно. То вы понимаете, что это было бы совсем не то же самое. Что интересно, у Жукова, ну, один из самых больших врагов, хотя он старался впрямую не лгать, он просто замалчивал. У него есть 13 октября, кому не лень, я не был не лень, я специально открыл его воспоминания, 13 октября, следующий день 20 октября. Это товарища Жукова воспоминания, самые критические дни, неделя отсутствует вообще, нет этой недели. А ведь он отвечал за оборону Москвы. Итак, что пишет по этому поводу полковник, генерал-полковник Гальдер? Почему немцы в Москву не вошли? Его ответ, ну я не знаю, смеяться, как я, когда писал, мне было смешно. Знаешь, что он пишет? Они полагают, что они всегда это смогут сделать. В результате они пошли, например, в обход на Тулу. Ну, просто вот они считают, что Москва их. То есть вошли, не принципиально, она просто их, в любую секунду может туда войти. И потому они как бы не торопились туда войти. А тут еще эти морозы, а тут еще как раз вот эти самые армии, 5,5 советских, которые надо было уничтожать. Только 13 октября закончилось их полное окружение и уничтожение этих армий. 550 тысяч солдат там погибло в Вяземской группировке. И только после этого крупные силы немцев начали переформироваться и двигаться в направлении Москвы. Это объяснение Волкогонова, почему не вошли. Гальдер просто говорит, крупных сил, как бы побоялись. Ну, это немножко напоминает мне историю с сирийскими танками. Сирийские танки на голландском плато. Ведь мобилизационный план, я извиняюсь, что я отвлекаюсь, но это очень похожая ситуация. Мобилизационный план Израиля, слава Богу, сегодня совсем другой план. По сегодняшнему мобилизационному плану 24 часа от момента начала войны до того, что вся израильская армия сформирована и уже воюет. 24 часа. Сегодня это означает, что часть танков с полным боезапасом и заправлены под нейлоновыми чехлами. Один, я не помню, из скольки танков с работающим двигателем и с экипажем прямо. Ну и так далее, и так далее. Сегодня это всего 24 часа. А вот мобилизационный план Израиля образца 1973 года предусматривал 96 часов, четверо суток. Причем если сегодня армия у нас громадная, то есть я имею в виду срочная армия молодых ребят, то тогда она была крайне маленькая, население было маленькое. И тогда 80% армии, больше 80% армии были резервисты. Что было дальше? Дальше, когда началась война 1973 года, в армии было чрезвычайно мало людей. Все представить даже не можете, насколько мало. Это вещи вообще невероятные. И что произошло? А то, что...
Наемки Бурочкина ушло половину.
Да, пустили. Но это уже отдельный разговор, как они себя вели, эти мапайники, что там творилось, это отдельный разговор, что не об этом. Я о чуде хочу сказать. Дело в том, что день этот ведь был выбран каким образом? Йом-Кипур. Как бы день, когда самый удачный с точки зрения солдата первое падение. Так вот, По этому поводу есть, я всегда вспоминаю, когда об этом говорю, есть простой способ доказательства того, что Тора не написана человеком. То есть, или если человеком, то ненормальным человеком. Как это доказать? Ответ очень просто. Вы слыхали про закон о 7-м годе? Что это значит? 6 лет пашете сеяли. А 7-й год? Как ненормально объясняют? То сила наоборот. Ну, земля должна отдохнуть.
Миша, просто
что-то
в наше время у нас здесь специально.
Так есть кусок. Да. Есть целый кусок вроде.
Да.
Замечательно. А про то, что 49-й год и 50-й дни. А это где? Так вот, понимаете, на 48-й год. 48-й год цикла. То есть это получается 6-й год 7-летнего цикла. 49-й, 7-й год. А 50-й юбилейный. 50-й юбилейный год и 7 дней пашут. А кусать ходца. Это ходца. Что нормально молодой пишет? 48-й год. 6-й день, год цикла, когда земля максимально истощена. Получите тройное уровень. Я не говорю про то, где его хранить, ведь зернохранилищ тогда не было. Даже в современных зернохранилищах 2 года максимум, даже их 2 года не хранят. 1,5 года максимум хранят зерно. Не умеет дольше. Помните Юсеф в Египте? Вещь-то была не в том, что он уже один такой умный был зерно. Просто у всех испортилось. Кто же мог хранить зерно? Сегодня не умеет, а у него нет. Так вот, понимаете, кто такое может написать? Что 3 года подряд, потому что 49-й, 50-й, 51-й надо же посадить урожай, пока он вырастет. Это 3 года, что будем кушать? Потому что вырастет самый плохой 6-й год цикла. 3 года будем это кушать. Нормальный человек такое может написать? Вот. Но меня в данном случае интересует то, что в дискавере нет. Дело в том, что в этот 50-й год, 7-й год вообще собираются все мужчины и женщины. Сюда, да? Все-все мужчины собираются 7-й год обязательно, нормально с ними и женщины. Но в 50-й год собираются вообще все. Это знаменитая мицва царя Ваягель, собирать весь народ. Теперь вы понимаете, что евреи как жили? Вокруг одни иудофилы жили.
Тоже
есть там, да? Очень хорошо. Так о чем я? О том, что Анвар Садат буквально пошел по этому пути. Сказал так, что вот этот день, я заранее знаю, Йом-Кипур. То есть в чем идея? То, что никогда, нам известно из истории, никто не пользовался вот нашими слабостями. Это так интересно. А здесь, наконец, нашелся умный человек, Гой. И решил нашей слабостью воспользоваться. Мы ему по гроб жизни, Шломо, должны быть благодарны. Знаешь, чем? Что он выбрал этот день. А почему?
Потому что все евреи были в синагоге.
Совершенно верно. Не потому, что были даже в синагогах. Это само собой духовная поддержка. А потому, что мобилизационный план, первая артиллерийская бригада заслона перед сирийскими танками оказалось не через 2 суток, не через 3, не через 4, как это было предусмотрено, через 36 часов. От момента начала войны, через 36 часов первая артиллерийская бригада заслона поднялась на голландскую высоту. Это невероятно, 36 часов. Если вы знали, какая неразбериха творилась, что здесь вообще происходило, так вот, дороги. Знаете, что такое дороги в шаббат в Израиле? У меня есть знакомый, который не ездит в шаббат. Нет, шаббат он не соблюдает, но он не ездит. Он просто посмотрел статистику, сколько людей гибнет в шаббат. Потом он сказал, что себе дороже. Дороги же забиты. А тогда не было шоссе еще таких хороших. Это же надо было посмотреть, как по узеньким извилистым дорогам эти вот бригады танковые, артиллерийские выдвигались на позиции. Это же с ума можно было сходить. Это вот удалось, говоря тому, что люди были, дороги свободны. Люди или дома, или в синагоге. Удалось в рекордные сроки отмобилизовать Милуим и спасти положение. То есть нападем в любой день, даже в шаббат, в любой другой день, что называется, мы могли бы здесь с вами, возможно, и не сидеть. Но почему я сейчас вспомнил о сирийцах и об их танках? Потому что они остановились, как известно, на 7 часов. То есть все то, что я сказал, хорошо, но еще потребовалось дополнительное чудо. От момента, когда последние израильские танки перестали стрелять, то есть когда уже перед сирийцами никого не было, и до момента, когда пришла первая артиллерийская бригада, прошло 7 часов. И снова, понимаете, ну не было причин, почему танки остановились. Нет, ну опять же, конечно же, может быть, у них там уже кончался бензин, был на исходе, и самые снаряды. Но это все, понимаете, как бы, и не было гениального руководителя там, это все просто понятно. Наполеон не команд.
План они выполнили, знаешь, у них был план максимум.
Да, они так обалдели от этого, да. Вы не знаете, что нам дальше делать. Немножко похоже на большевиков, которым удалось удержаться у власти, когда совершенно не знали, что если эти власти делают. Они настолько как бы говорили, что надо ее захватить, что очень, очень похожая ситуация. То есть совершенно непонятная остановка сирийских танков и их недвижение вперед. Так же как остановка немцев под Москвой. 3 суток у них было войти в эту Москву, принять ключи, хлеб, соль и тем самым заставить к Красную Армию, занимать позиции под Москвой, где ничего не было готово. Но самое страшное даже не в этом. Я говорю про моральное значение победы. Вот хотите пример. Мой папа попадает в плен в сентябре 41 года. В Белоруссии. Значит, он сразу убегает, видит, что там делают с евреями. И он, как питающийся немецкими слухами, в течение месяца идет через Донецкую область. Вот, он питается слухами. Теперь слухи эти что говорят уже в октябре? Что Москва уже залита немцами, уже в октябре. То есть все в этом уверены. Теперь реакция моего папы. Это представьте себе, обычный такой мальчик, выросший в советской, 20-го года рождения. Его реакция – добраться до Кавказа, перейти границу с Ираном, чтобы попасть в Палестину. Все, других шансов у него нет. Это он как еврей понимает, что он видит, что творится. Ну, это вот влияние падения Москвы на его папу. Для него уже все, война закончена, Москва пала. И самое удивительное, что Япония, то, что я уже сказал, узнав о падении Москвы, то есть если бы Москва пала, решила бы вступить в войну. А на Дальнем Востоке уже никого не было. Вся Транссибирская магистраль была забита этими дивизиями. То есть Дальний Восток был уже пустой. Если бы Япония вступила в войну, то, опять же, мы с вами здесь не сидели. Подводим итоги. Итак, что у нас есть? У нас есть то, что официально называется чудом. Почему я так за это цепляюсь? Потому что есть множество рациональных причин, из-за которых немцы не вошли. Вот вам мороз. А кроме того, генерал Гальдер, судя по всему, тоже не был Наполеоном. Он совершенно не чувствовал ситуацию. Это же вопиюще. Не понять значение занятия Москвы? За такое расстреливать надо бы главнокомандующего.
А Гитлер что там?
А Гитлер, по всей видимости, тоже вовсе не был Наполеоном, к сожалению. Для него.
А кто же у них был Наполеоном?
А не было у них Наполеона вообще.
Видимо, Гудериан.
Нет, Гудериан был еще такой очень бодрый человек, но он был занят. 550 тысяч солдат советских надо было уничтожать. И он просто не успел выйти к Москве на вот эти три дня. Потом он уже вышел, уже было поздно. Там уже сибирский не знаю, уже было поздно. А мороз, это же мороз, это же не шутки. Вы помните кадры кинохроники советской? Эти обмороженные немцы. Я вам помню, рассказывал, чем занималась советская разведка в 40-41 годах. Она, стыдно вспомнить, чем она занималась. Представляешь, Ром, ты это не слышал. Они прыскали. Слышал, чем они занимались?
Да, они пытались узнать, это самое, добавки из топлива.
Совершенно верно. Они собирали шматы, помните? Да просто тряпки, которыми немцы чистили, значит, стволы, орудия и так далее. Чтобы проверить, у них есть уже морозостойкие масла или еще нет. И плюс еще цены на шерсть овечью. Так вот, понимаете, немцы действительно не шили тулупов. И результат вы видели на кадрах кинохроники. Эти вот какие-то бабские шарфики, эти синие обмороженные немцы. Что еще было по этому поводу, можно сказать? Так вот, некомпетентность командования, сильные морозы и как бы недостаточность, как это казалось тогда, средств. То есть еще всегда успеете, да потом главные силы еще не подошли. Все это вместе, как бы, они, то есть историки называются чудом. И я сразу прихожу к следующему чуду.
Потому что, да. Владимир писал в свое время, что они взяли эти курсники, которые вообще не значились у немцев как авиация. Просто эти самые.
Деревянные.
Да. Вот. И присобачили к этому делу водосточную трубу, вот, и просто летчик проволокой, знаете, да, запускал одну бомбу, которая была подвешена к этому самолету. Все это дело называлось ночная авиация.
И сам за бомбу в трубу летел.
Причем, как вы понимаете, хохот, когда все это дело подвешивалось, как бы это дело. Вот, все это, значит, как это все было хохло. Оказалось, что, как писал,
да, это очень здорово,
нет, немцы писали, что это было самое опасное для них в начале войны, это были вот эти штурмовики, которые, ну,
штурмовики.
Вот, а были вот эти кукурузы. А почему, как оказалось, очень простая вещь, что как раз вот эти жуткие морозы, и собирались немцы по 100-150 человек в одну избу. Вот, а ночью подлетала
самолет,
вот эта штука, понимаешь, зависала над резьбой и бросала.
Скорость же была невероятно маленькая, и его же продолжали использовать всю войну, этот самолет. Не потому, что не было лучше,
А просто если бы самолет улетал, и как, говорит, что как оказалось потом немецкий разведчик, никто не понимал, что произошло. Потому что кто-то один сказал, что он слышал звук мотоцикла, выходящий куда-то в воздух.
Промоцили такое.
Никто же не мог представить, что можно как бы использовать.
Самое удивительное, что самолет был хороший для своих целей. Ведь у него действительно была почти нулевая скорость. Он мог почти висеть в воздухе. И для этого он был создан, чтобы орошать поля. Понимаете, это был замечательный самолет для сельскохозяйственной авиации. Была такая
в 30-е годы. А потом, после того, как они удачно как бы достаточно этих вот домов разбивали, был приказ не собираться в дома в прифронтовой полосе. И они начали спать уже в болотах. А после этого, потянули целые составы обратно обмороженных людей. Потому что, как говорится, что такое 40-градусный мороз, представляете, сосредотачиваться по местности. Это жарко, понимаете? Но тогда, когда они ничего не знали и очень смеялись, так сказать, над всем этим делом, и отец просто принимал участие в этом деле.
История, которую я сейчас расскажу, я, к сожалению, своему глубокому, тогда, в 86-м году, когда мне эта заметка попалась на глаза, я просто ее оценил сразу, но не мог же я тогда, в 86-м году, знать, что сюда приедут русские евреи, еще в таком большом числе, и я им еще все это буду рассказывать. Эта заметка появилась в израильской газете, я даже не помню в какой, или в «Идиотах народ», или в «Марию». Значит, содержание ее я передаю по памяти, но очень точно и ручаюсь за точность передаваемой информации. Я не помню, к сожалению, фамилии этого ирландского летчика. Речь идет, кроме всего прочего, значит, мы сейчас будем говорить о чуде под Александрией. Речь идет о последней неделе июня, первой неделе июля 42-го года, когда самый удачливый немецкий главнокомандующий Роммель, генерал-фельдмаршал Роммель, не проигравший ни одного сражения, имея как бы недостаток в силах и во всем прочем, тем не менее за 4,5 месяца разгромивший англичан, пройдя победоносно всю Северную Африку и выйдя буквально уже к последнему оплоту, укрепрайон Александрии. Опять у меня есть совершенно бесценное, с моей точки зрения, свидетельство, прежде чем я вам расскажу про ирландского летчика, значит, человека, с которым я между 85 и 90 годом, который меня просто учил Торе рядом со мной. Сидел и учил меня в колледже Торе. Теперь, этот дядечка, ему тогда было 18 или 19 лет, он приехал за 2 года, значит, до этого, он где-то в 39-м году приехал из Венгрии, вот, и он прекрасно как бы помнил тут, как это ощущалось. Июнь месяц 42-го года, он что вспомнил мне, что он и у него друг такой был, его же возраста, они прямо договорились друг с другом, что как только приходит сообщение о том, что Александрия пала, то есть немцы вошли в Александрию, они записываются добровольцами в английскую армию, потому что для них уже было очевидно, даже как для Льва Ласкова в Москве 16 октября, к чему все идет. Вот, что произошло? Когда пришло сообщение о взятие укрепрайона под Александрией, последний оплот англичан, то у его друга просто сказал, что все, и он пошел и трубил до 46-го года в английской армии. А рассказывает мне, значит, господин Фодоров, тот, кто учил меня, только рассказывает так, что я помню, что мне как бы было очевидно, что уже все. Было очевидно, что понятно, что они уже подходят в Александрию, потому что это уже все. Но, говорит, какая-то вот упрямство, но я же сказал себе, пообещал, что когда будет официальное сообщение о том, что они вошли в Александрию, мы ждали в течение нескольких часов. И тот уже пошел и записался в армию, а он как бы просто хотел дождаться официального сообщения. Ну, есть такие, знаете, вот, как цепляясь, вот, ну, пусть уже придет, да, ну, пусть уже придет уже. Но потом, как вы понимаете, не дождался. И в английской армии, поэтому, слава Богу, не служил. О чем идет речь? Дело в том, что для евреев Палестины, вот, то, что произошло под Александрией, был вопрос жизни и смерти вообще. Я начну совсем с другой стороны, со стороны Кавказского, Северо-Кавказского хребта. Именно тогда, в результате потрясающих, дефективных действий командующих Красной Армией тогдашней, это все еще не был снят Будённый, он был снят только после этого. То есть в 42-м году нацистам удалось выйти на Волгу, да, Нальчикскую нефть, и так далее. Они взобрались в вещь невероятная даже на северокавказский хребет. И если бы удалось им перевалить через этот самый хребет, то в их планы входила интереснейшая вещь. Дело в том, что горно-стрелковый корпус Эдлина весьма знаменитый. Его усиленно тренировали, говорят, не безуспешно советские альпинисты в 40-м году.
Да.
Очень хорошо тренировали. Вот. Они вылезли туда. Да, это да. Но что важно, что ему были приданы интереснейшие вещи. Им был предан, это называется, штат развертывания корпуса. Значит, речь идет о младших офицерах и старших сержантах, фельдфебелях и прочих. Ивритоговорящие. Вы себе представляете, ивритоговорящие немцы. О чем речь идет? Что за ивритоговорящие немцы? Это очень просто. Дело в том, что кайзер Вильгельм, последний царь, да, немецкий, был большой друг султана. У нас в Иерусалиме есть новые ворота, вот, если вы знаете, улица Яфа заканчивается, чуть левее узенькие ворота, новые ворота. По какому поводу? В 1901 году была проложена железная дорога, по ней впервые приехал сюда немецкий кайзер в Иерусалим, и для него в честь его прибытия были пробиты эти ворота, чтобы он был первым, то есть вошел через эти ворота в город. В качестве такого большого друга султана. И учитывая еще одно обстоятельство, помните, немецкие империалисты опоздали к разделу мира. И их дел теперь было уже негде почти. Они своих колонистов посылали всюду. И здесь появились колонии, немецкие колонии на территории Палестины. И замечательные фотографии, которые показывают кирхи немецкие, и домики беленькие, чистенькие, и самих немцев. Здесь у нас были несколько сел, около десятка сел. Очень интересно, что одно из них Тельстов. То есть современное харитское поселение Кирьят-Яарим-Тельстов – это бывшая немецкая деревня. Вот. Так вот, эти деревни существовали здесь до 1939 года. То есть почти, считаю, больше 30 лет. И в них жили ивритоговорящие немцы, которые были интернированы, когда началась война. И англичане их отсюда в казахстан выкинули. И вот на базе этих ивритоговорящих немцев и создали вот эти вот замечательные подразделения. Его придали корпусу Эдельвейс. И по плану, когда корпус Эдельвейс преодолел сопротивление Красной армии, должен был выйти на иранскую границу, эти вот штаты развертывали, должны были быть развернуты в корпус, и пойти просто на соединение с Ромелем. Такой план был. Ну, что называется, слава богу, задержали корпус Эдельвейс там, он был втянут в бои, его разбили, бросили в бой этих немцев. На этом все, эта история закончена. Но вернемся к чуду под Александрией. Итак, насколько серьезной была опасность, я надеюсь, вы уже поняли. Если человек, узнав о последнем успехе немцев, решил, что уже все, и пошел в английскую армию, вот это общее ощущение тогда здесь. Что было дальше? А дальше происходит цепочка случайностей, каждая из которых в отдельности нормально, но вот все они вместе уже называются чудо. Значит, случайность номер один. Не проигравший ни одной битвы Ромель, лихорадка, температура доходит до 40 градусов, отключается на недельку от командования войсками полностью. Второе, до сих пор, как бы, мы не знаем точно, я проверял это по, значит, английской истории Второй мировой войны, со мной просто пехотным батальоне моим служит мальчик, который большой-большой любитель. И он специально интересовался этим чудом. Так вот, до сих пор английские историки как бы спорят на тему, что там на самом деле произошло. В этом укрепрайоне в водопровод проникла морская вода. Мы не знаем до сих пор, то ли его прочищали и прогоняли там воду, то ли просто действительно плохое состояние самого водопровода, там проникла морская вода. Но факт остается фактом. Конец июля. Представьте себе жара под Александрией. Это более 40 градусов под Александрией в конце июня. Пить хочется. И они пьют воду, в которую попала морская вода. Ну, не надо быть врачом, чтобы понять, что было дальше. Это кровавые поносы, это расстройство, это еще мягко сказано, желудка и так далее, и так далее, и так далее. В результате победоносная немецкая армия, с главнокомандующим, который лежит 40 градусов лихорадки, начинает кроваво поноситься, и ей уже, мягко выражаясь, не до наступления. Но параллельно с этим происходит не меньшее чудо, а чудо даже большее. Причем, по оценкам самих английских военных историков, то, что делал Монтгомери, а Монтгомери тогда был никому не известен. Это потом он стал знаменитым, тоже играл в фильм «Маршал», «Монтгомери». А тогда он был никому неизвестным, полностью разбитым Ромелем генералом. И что он делает? Он делает то, что по оценкам военных историков английских является военным преступлением. Он просто оголяет фронт. и в течение всей этой недели собирает силы в кулак для контрнаступления. То есть если бы в один из этих дней немцы наступление продолжили бы, то опять же мы бы с вами здесь сегодня не сидели. Но уже по вышеназванным причинам немцы наступления не идут, а Монтгомери, собрав все силы в кулак, наносит контрудар. Причем настолько успешно, что если Роммель потребовал 4,5 месяца, чтобы захватить Северную Африку, то выиграл он туда в течение 4 месяцев. Настолько успешным оказался этот контрудар. Официальное название, снова подчеркиваю, чудо. И я просто как бы для такого объяснения этого чуда хочу рассказать историю, удивительную совершенно историю. Ирландский летчик, ему в момент, когда я читал эту статью, было 75 лет, и он как бы написал статья, а в общем-то письмо в израильскую газету, где он как бы в первых строках сообщает, что он ирландский летчик, служивший, дислоцированный тогда, здесь, в Палестине. Он был второй пилот транспортного самолета. Он. Мы пересказывали, по-моему, эту историю, нет?
Да.
Рассказывали. Напоминаю, помните? Он по заказу Сахнута сделал такой полет по периметру Израиля, где при этом что делал, резали кур. Ну, мы рассказывали эту историю. Что мне сейчас важно? Есть у меня таким образом, в отличие от Москвы, конкретная, рациональная, если хотите, причина, почему Роммелю не удалось окончательно закрепить свой успех. То есть оказалось, что границы Палестины стали неприступными в духовном смысле. Но об этом, ладно, мы чуть-чуть позже скажем. Я начинаю как бы самое-самое последнее, что нам нужно сегодня сделать. Я начинаю подводить некий
итог.
Да, Дрисден, оно идет совершенно прекрасно. Но что интересно, что есть замечательное возражение, да? Я однажды его попробовал, мне рассказывал мальчик, ученик мой, услышал просто то, что я вам сейчас хочу сказать, и он это как бы рассказал экскурсоводу, обычному хорошему израильскому экскурсоводу в Яд-Вашем. Так он рассказывал, что эта бедная девушка, уже такого среднего возраста, она чуть инфаркт там не получила, она стала белая, она стала красной, она стала не связана кричать. Угу. В чем дело? Дело в том, что есть такой старый, знаменитый и хороший вопрос, а почему немцы не убили евреев Алжира, Туниса и Марокко? В чем дело? Почему? И понимаете, можно дать любые, как бы, но нет просто вообще ни одной рациональной причины. То есть, ну никакой не существует рациональной причины. То же самое верно по отношению к чуду под Александрией. То есть, все причины, которые я сейчас назвал, это же хорошо, это забавно, это смешно, но это не причины. Это так же, как под Москвой. Понимаете, каждая из них в отдельности, ну не могла она быть причиной. Ну не все же немецкие генералы такие идиоты. Ну Гитлер же тоже не был идиотом. Но вот соединенность этих вещей, то есть с одной стороны нет крупных сил под Москвой, с другой стороны как раз мороз, с третьей стороны кажется им, что это в любую секунду можно войти, нет никакой спешности. Вот эти все вещи как бы вместе, да еще как раз успевает сибирский дивизий подойти. То есть 3 дня они думают, как бы входить, не входить, успеем, а потом уже все. Так и здесь, под Александрией, и Роме сваливается в лихорадку. И армия эта убивается морской водой. И как раз Монголия готовит контрудар. Что в принципе можно было бы расценивать как военное преступление, но вот такое совпадение множества причин подвести общий знаменатель под все это, конечно же, довести атеиста до белого коленя. Потому что как бы общий знаменатель столь разных и не связанных причин вместе, это, конечно, вещь тяжелая. Так вот, именно о таком общем знаменателе я и говорю. Точнее, начинаю говорить. Я попытаюсь сейчас дать, как я понимаю, общую концепцию катастрофы. И если даже, можно сказать, и большего, всех катастроф еврейского народа. Заодно, может быть, поговорить о Хмельницком и о первом и о втором храме. О крестовых походах тоже. О чем я? Мы в самом начале нашей темы, народ обособленно существующий, в уроках Египта сформулировали один замечательный закон, которому оказывалось, что наше с вами существование в этом мире не зависит от рациональных причин. То есть, не то чтобы мы, как бы, если перестанем кушать, то не умрем от голода, не дай бог. Не зависит от рациональных причин, мы трактовали это каким образом. Главная причина нашего нахождения в этом мире, и потому главная наша зависимость, она Всевышней. То есть то, для чего мы здесь находимся как народ, есть реализация некоторого плана, некоторой идеи. И только в том, как мы ее реализуем, и заключается секрет нашей успешности или неуспешности, хорошести или нехорошести тех условий, в которых мы в этом мире находимся. Это общая концепция, мы ее сформулировали каким образом. Чем ближе мы к другим народам, тем более ближе в духовном смысле, мы с вами вместе, вы хорошие, давайте делать все вместе. Вот чем мы ближе к ним в духовном смысле, тем более мы ненавидимы. То есть если мы пытаемся раствориться и стать частью того, что называется прогрессивное человечество, то нас убивают. Не всегда, но ненавидят всегда. А вот если мы пытаемся жить по ветхозаветным законам, то потрясающий феномен. Нам дают спокойно жить. Я не говорю, что нас любят, но как-то не трогают, не бьют и даже иногда уважают. Что я пытался сделать? Мы говорили о катастрофе и попытались рассмотреть факты. Так вот, факты оказались совершенно вопиющими. Убийство евреев не укладывается ни в какую рациональную теорию. С одной стороны, я напоминаю то, что мы учили. С одной стороны, Гитлер был настоящий идеалист. И готов был тратить и тратился на убийство евреев. Вопреки собственной выгоде. С другой стороны, необъяснимая легкость, с которой эти евреи оказывались живыми, вопреки воле Гитлера, при каких условиях? Или народ, окружавший их, хотел их спасти. Или даже один человек, типа Рауля Валенберга, пытался их спасти. Или даже, что вообще забавно, евреи сами пытались себя спасти. Каким образом? Это то, что я вам рассказывал, помните, если еврей шел на подпольную работу, тоже интереснейшая вещь, в Советской России, то оказывалось, что вопреки тому, что он еврей, его таким образом уже две причины его убить. Мало того, что он еврей, так он еще и подпольщик коммунистический. Оказывалось, может, рядом в этом случае он как раз-то оставался жив. Так вот, совершенно непонятная легкость, с одной стороны, как же он жив. С другой стороны, действительно, громадные усилия, прилагаемые немцами, чтобы евреев убить. Что еще? Никакого логического обоснования, такого как по отношению к цыганам, к гомосексуалистам, к хронически больным, тоже не укладывается в эту общую картину тех убийств, которые немцы позволили себе тогда в Европе. То есть ни по какому параметру факты нам известные не подходят к какой-нибудь рациональной теории. Тем не менее, убийство всех евреев, без различия, хорошие, плохие, умные, глупые, плюс к этому, то, что в общем-то такая катастрофа происходит не первый раз, к сожалению. Плюс к этому, то, что мы все-таки продолжаем существовать вопреки не только этим катастрофам, но вопреки вообще рациональным обстоятельствам, из которых мы должны были исчезнуть. Все это приводит к мысли о нерациональности нашего существования вообще. По этому поводу есть замечательные слова самого знаменитого революционного историка Ключевского. Когда его спросили, является ли он религиозным человеком, верит ли он в Бога, он ответил, что да, верит. А почему, знаешь? Потому что история еврейского народа его в этом убедила. Ну просто вот единственная как бы причина, из-за которой он признает существование Всевышнего, это вообще-то наша с вами история, еще до катастрофы. Теперь.
Это где написано?
Да, да. У него есть курс лекций.
Я знаю, у него много там, томов.
Томов, да. Это у Ильи надо спросить, это он цитировал. В пятницу, если хочешь спросить у него, где это имя написано. Теперь, то, что я сейчас попытаюсь сделать, я пытаюсь показать несколько вещей, связанных как бы с общего числа чуть более 7 миллионов, польские евреи это 3 миллиона погибших, и русские евреи где-то около этого, чуть меньше. То есть почти все,
русские, ты имеешь в виду...
включая Западную Украину, Западную Белоруссию.
Есть разные совершенно
цифры. Да, но мы говорили о цифрах просто. Я тебя не могу. Мы говорили о цифрах. Вот.
И невольно как бы возникает вопрос. Я знаю, что в России и в Польше живет большее число евреев. Но нигде процент уничтоженных евреев не был столь высок, как в Польше. Почти все. Конечно же, мы говорили о том, кто такие были поляки. И тем не менее. 400 тысяч меньше, напомню. 400 тысяч польских евреев, 450 тысяч польских евреев спаслись. Совершенно чудесным образом. Перейдя, помните, границу с Советской Россией. Сталин их пустил. Тоже факт, не имеющий объяснения. Что такое было польское еврейство между войнами? Это вещь, это вопрос, который обязательно нужно задать. Потому что только вот в той жизни, которую вело польское и советское еврейство в период между войнами, надо искать разгадку того, что мы называем катастрофой европейского еврейства. Помните, мы на самом первом уроке о катастрофе что сказали? Что Первая мировая война, она переломала хребет еврейской жизни. Самым главным, самым ужасным результатом этой Первой мировой войны было нарушение инфраструктуры еврейского образования. Хейдеры перестали находиться рядом с ешивами. Та естественность, с которой еврейский мальчик шел по жизненному своему пути, учился в хейдере, потом в маленькой ешиве, потом в хорошей большой ешиве, вот эта естественность была раз и навсегда утрачена. Что было дальше? Ну, про Советскую Россию я вам рассказывать не буду. Вспомните Евсекцию. Наверняка читали историю о ней. Одна из них такая очень милая. Это страшная, лютая зима 1924 года, как раз Ленина. Помните комсомольцы, которые взяли поросята, а зима была голоднейшая. Хотя вроде никакого голода не было, но кушать тоже было нечего. И они жарят этих самых поросят и всех евреев, выходящих в Йом-Кипур. Зима. Это был, видимо, значит, какой-то шаббат. Слушай, я помню, что это зима, я помню лютый мороз, я читал про этих самых поросят, которых они жарили, заставляли всех евреев ходить в синагогу, этих самых поросят кусят. То есть иудаизм в Советской России уничтожался прямо физически. И интересно, что советская власть, она действовала и против христианства, католичество, мусульманство на Востоке, в этом смысле ее тяжело упрекнуть в предвзятости, но сплошь и рядом оказывалось, что наши еврейские коммунисты-активисты оказались настолько ретивыми и настолько, так сказать, энтузиазистами, что их русские товарищи прямо, так сказать, удивлялись, как-то они так вот, совсем уж без жалости, совсем уж как-то вот, сами ищут где и как и для чего. О Советской России говорить не будем. Давайте поговорим о Польше, потому что про нее вы знаете намного-намного меньше. Что такое была резкая жизнь?
Хочу добавить, что да. Сегодня уже в России выходят там всякие разные фильмы, такие достаточно популярные, о том, что как бы, жертвы Второй мировой войны были связаны с разрушением церкви. То есть они пытаются тоже, то есть как бы мысль...
Более того, если хочешь, я тебе смешнее расскажу историю. 21 июля 1941 года в центральных газетах появилось сообщение о замечательной интереснейшей экспедиции Министерства там, Академии наук. Знаешь, вот, да? Бурич приводит. Значит, вскрытие гробницы Тимерлана. Теперь на гробнице, это просто известнейшая вещь, почему они вскрывали, там было написано, что-то последует вскрыть, выпустить страшного, как они там говорят, страшного
демона.
Страшного демона войны, который опустошит разорительнейшей войной вот того, кто посмеет открыть эту таблицу, границу. Ну, конечно, статьи этого не было, просто общался о том, что вот, наконец, там, советские там, самые ученые скрывают эту границу, которая столько лет, сказать, из-за суеверий была вскрыта. 21 июня, чуть-чуть. 21 июня 41 года вскрыли границу. Это вообще потряс, это просто, это что-то. То есть, если хотите сказать, что просто то, что говорят русские, в принципе, это часть той концепции общей, которую дает вам мир. Когда, ну, это то, что пишет Сент-Экзюпери, по-моему, это в Южном почтовом, это у него просто идет как, ну, эпиграф. Главное, говорит, забота, главная проблема человечества – вернуть человечеству духовные заботы. То есть, когда человечество погрязает в материальном, к сожалению, происходит очень сильное сотрясение, которое заставляет человечеством вернуться и вспомнить о том, что человеческое в человеке – это вовсе не удовлетворение материальных потребностей. Так вот, в этом смысле разрушение церкви – это, конечно, вещь вопиющая. В каком смысле? Не то, что церкви это как бы вещь очень уж духовная, но так или иначе, отсутствие какого-либо вида религии, каких-либо вообще мыслей о Всевышнем и о духовном, это тупик. Это духовный тупик, который очень плохо кончается для человечества в целом. Но то, что мы говорим про разрушение церквей, это ведь кусочек маленький, кусочек общей картины, которую сейчас нарисуем. И в этом смысле польское еврейство между людьми – это вещь уникальнейшая. Никогда раньше так не было. Что такое польские евреи между войнами? Я сейчас говорю о большинстве польского еврейства. Потому что были замечательные ешивы, и не менее замечательные ученики этих ешив. Это были просто хорошие, замечательные евреи, которые, что называется, Торой дышали. Но абсолютное большинство – это вещь интереснейшая. Я просто несколько фактов. Между 28 и 32 годами выходит 5 полных собраний сочинений Шолом Алейхема на Ильич. Польша. 5 полных собраний сочинений. Количество ежедневных газет на идиш, центральных в Польше, исчисляется десятками. Еврейских театров, ну это ладно. Вот когда был создан первый идишский фильм, кто-нибудь знает? 1935 год. Первые полнометражные польские идишские фильмы. А Бривилы, Дермами и так далее, там у папы есть полное собрание. И выпускали с 35-го действительно по 39-й год. 4 года успели выпустить почти десяток фильмов. Теперь, в чем дело и о чем я? Ну, менее известные факты. Публичные дома, чисто еврейские в Варшаве, где еврейки, это и есть проститутки, и клиентура тоже чисто еврейская.
Не пускают?
Ну, я не знаю, это было принято просто. Это было как известно, как еврейские публичные дома. И не евреи туда не ходили, были свои дома. Ну, школы. Ну, вот вы слыхали про администов, наверное, да?
Кого?
Футуристов. Вот. А вы не слыхали, ведь российская поэзия была убита большевиками. То есть дальше не развивалась. А вы про кубистов слыхали?
Да.
Но это в живописи. А в поэзии? А ретроспективистов? Поэзия. Школы. Это ведь вещь сегодня, мы уже не воспринимаем. Вы можете представить, что идышская поэзия в 20-е, 30-е годы переживала не просто расцвет. Она единственная, ведь в России поэзия была убита. Европейская поэзия умерла сама. Как объясняла Ахматова, живопись уничтожила поэзию в Европе. А идышская поэзия единственная в этом смысле продолжала развиваться. Школы, которые он назвал, там десятки школ были, которые как бы продолжали создаваться идышская поэзия, идышский роман. Мы этого тоже не помним. Совершенно модерный роман, как бы на уровне Кафки и прочее, и прочее, и прочее, и прочее. Все это составляло то, что я называю альтернативу Торе. То есть создалась совершенно уникальнейшая ситуация. Еврей был евреем, чувствовал себя евреем и жил по-еврейски, и все это без Торы. Потрясающе. Понимаете? Оказалось, точнее, как им казалось, казалось, что не нужна для того, чтобы быть евреем. Теперь, если здесь у нас, в Израиле, был сионистский вариант этого, халуцкий, так называемый вариант, где пахать землю на территории Палестины и означало быть евреем. А то, что это Йом-Кипур или Шаббат, ну и что? То есть быть евреем, это значило иметь, с точки зрения халуцкого, церковь, вот эту общую территорию Палестины, чувствовать себя евреями и все. Там, в Польше, в этот же момент, параллельно, шел совсем другой вариант. Оказалось, что маме Лешин идиш. И есть тот общий знаменатель, который определяет всех евреев и делает из нас народ. Вовсе не Тора. А еврейская культура есть общий знаменатель всех евреев. Теперь, мы это сегодня не можем понять, но это снова я вам объясняю. Вся многогранность и красота той жизни, если вы когда-нибудь встретитесь здесь, или, может быть, уже встречались, с польскими евреями, которые это еще помнят, вы просто как бы это увидите. Они начинают либо плакать, либо у них такой же, но глаза начинают гореть. О, говорит, это была такая жизнь. Это были такие театры. Мой папа совсем не польский еврей, совсем не был отношения к этой культуре не имеющий. Со слезами на глазах рассказывал мне, что там время в 47-м году, в Черновце, он застал еще там, что он уже смазастал, какой-то кусочек обгрыза театра еврейский. Уже совершенно обгрызан, его закрыли через несколько месяцев после этого.
Но он до сегодняшнего дня, если я уже спрашиваю, начинает чувствовать слеза, он говорит, как это было великолепно. А он вообще не идышский еврей. Он идыш, называется, выучил только за то, чтобы что-то мог написать маме, потому что ему мама не читала по-русски. И только ради этого он как бы выучил идыш, чтобы ей писать в качестве студента после войны письма. И вот он, что называется, для Ани Лала, говорит, какое это великолепие. Мне рассказывал, ты представить не можешь, что такое выучить театр. Это мы действительно себе не можем представить. И потому нет ничего более опасного для духовного здоровья еврейского народа, чем попытка создать себе замену Торе. С точки зрения Торы, человек, Тору оставивший, но оставивший всю жизнь как пытается. Ну, например, его куда больше сейчас интересует там карьера. Ну или просто, понимаете, не хочет отказывать себе в жизненных удовольствиях. Что называется, с ним еще все нормально. Есть такой старый анекдот. Однажды к раввину приходит несколько молодых людей и говорит, что наш друг, раввин, не знаю, он там сошел с ума. Спросил, а что он, говорит, делает? Понимаете, говорит, он живет свинью, говорит, и ходит в дискотеки. Говорит, раввин, знаете, это, говорит, все нормально. Если бы он танцевал не с девушками, а со свиньями, а кушал бы, наоборот, девушек, то тогда бы он сошел с ума. А так, говорит, это все нормально. Так вот, об этом я и говорю. Понимаете, если еврей не соблюдает Тору, да, ходит в дискотеки и ест свинину, это все нормально. Но если он начинает с пеной рассказывать вам, как замечательна та еврейская жизнь, которую он ведет, и сегодняшняя Россия, это может быть, я не знаю, что, как это все можно сублимировать, там, через сохнутые идеи сионизма, или же там через идеи местной общины, вот, или как бы вот я создаю там, не знаю, еврейский ансамбль с тем, чтобы я не знаю что, то вот это уже тяжелый случай. Потому что, помните, хуже убийца, может быть, только убийца с идеологией. Хуже еврея, оставившего Тору, может быть, только еврей, который под это подвел идеологическую базу, который говорит, что я еврей, ничего не меньше, чем вы. Просто я по-другому еврей. Так вот, нет возможности с точки зрения нашего определения быть евреем по-другому. Более того, история, и ради этого, я надеюсь, мы что-нибудь из катастрофы поймем, ради этого стоило бы все это говорить. Понимаете, это очень-очень-очень-очень плохо кончается для всех.
Сейчас есть еще один интересный феномен. Как быть не евреем, но даже быть в Торе.
Это уже другое. Это уже новое. Это новое.
Я просто говорю, Московский еврейский университет выпускает девушку, которая не еврейка. Ну, соответственно, ничего не соблюдает. Преподаватель...
Еврейский кабалы? Что преподаватель? Кабалы, кабалы.
Где-то на хозяйке. Была яичница.
Ты просто понимаешь,
сам видел, да?
Вот. Но вот сейчас вот, так сказать, у них мы тут выпуск.
Первый
выпуск.
Слушай, я думаю, что вам не стоит смеяться, потому что если они начнут оказываться в общинах, то как это может обернуться большой трагедией.
Ну так я и говорю тебе, то есть это какое-то.
Вы понимаете, ведь то, о чем я сейчас.
Замена, опять же, это же самое,
да.
Ведь что и Тору можно, оказывается, приспособить, как бы, для
себя.
Да? Блин, да. Ну, да, естественно.
Вот. В чем проблема? В том, что мы, к сожалению, только видя уже как бы конкретное физическое уничтожение, очень поздно вспоминаем о том, что мы евреи. В этом смысле совершенно показательна судьба не только Василия Гроссмана, кстати, прекрасная статья о судьбе Василия Гроссмана, благополучнейшего советского писателя, которого катастрофа стала не просто переломом всей его жизни, которая его просто сделала новым человеком. Мы с вами на последнем занятии, чуть-чуть посвятим времени катастрофы, потому что я не хочу заканчивать философией, я просто прочитаю то, что написал у Треблинки, как бы, уже из этих его слов можно понять все. И это человек, который как бы говорил, что еврейская национальность – это вещь устаревшая, понимаете? Мы люди, мы братья. Человек, который верил в коммунизм, искренне верил в 30-е годы, уже будучи зрелым, солидным человеком, писателем, искренне во все это верил. И вот он, столкнувшись с гибелью миллионов евреев, как бы реагируя на нее, становится совершенно другим человеком. Так вот в этом смысле более показательный даже пример другой, менее нам известный, это пример классика польской литературы 20-го столетия Юлиана Тувина. Юлиан Тувин в выдвижской газете «Форвардс» в 1943-1944 году написал статью, которая была заглавлена, для него вещь невероятная, «Мы польские евреи». Понимаете, он не считал себя евреем. Ну, поля. Нет, при всей... при всей ильском звучании его фамилии Тувин. Это был чистый поляк, который писал на польском языке, причем великолепно писал, был лучшим поэтом 20-го столетия. Ну, параллели там Пастернаку, я знаю, Мандельштам, вот на этом уровне. И вот он, вы можете представить, Мандельштама понятно, вы можете Пастернака представить написавшего там «Я еврей». Мы, с тех пор, как печатали его письма, знаем, что он вообще был антисемитом, несмотря на свое еврейское происхождение, и когда шла речь о катастрофе, то для него это было прямо как? Что перестаньте говорить об этих евреях, хватит их выпячивать, и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, Юлиан Тувин в этой статье написал замечательные, с моей точки зрения, главнейшие слова для тех, кто, к сожалению, еще в то время не пришел. Он написал так. Соединяет не та кровь, которая течет в жилах, а та, которая течет из жил. И вот этой фразе как бы сказано, и концентрирован весь горчайший опыт катастрофы. Так вот, я просто что подвожу в этом смысле? Когда еврейский народ, если мы стоим на базе, по которой еврейский народ выполняет определенную миссию, то в качестве условий его труда, и это прозвучало впрямую, мы вспоминали на прошлом уроке об этом, где это прозвучало впрямую, когда заканчивался определенный период, период как бы непосредственного участия Всевышнего в делах еврейского народа, непосредственно, я имею в виду, открытого. Речь идет о завоевании тогдашней Палестины Йошуа бен Нуном на исходе 14-го года, последний год войны, Йошуа бен Нун перед его смертью, что происходит? Происходит замечательное театральное действие. На горе Гризим, на горе Эйваль, представители шести колен, между ними коины и левиты, и звучат благословления, которые ожидает еврейский народ в случае чего? Честной работы. И проклятие, ожидающее еврейский народ в случае чего? Не дай Бог увиливания от этой честной работы. Соблюдение или несоблюдение Торы тем самым было поставлено во главу угла. Смысл, мы сказали, этого спектакля был передача управления этим миром с пульта Всевышнего на пульт еврейского народа. От этого момента и далее. Все, что происходит в мире, есть не более чем отражение духовных перемен, происходящих в еврейском народе. Я сформулирую это более практически следующим образом. Если еврейский народ выполняет свою миссию, что называется, честно, то нас окружает, если хотите, биополе, защищающее нас от всех наших врагов. Не то, чтобы они не хотят нас убивать. Очень хотят. Весь их смысл жизни нас убивают. Но не могут. Не могут. Пример тому не числа. Но катастрофа в этом смысле, она чем уникальна? Оказалось, что сама ассимиляция по себе была все еще недостаточной. Но только тогда, когда мы перешли некий духовный рубикон, когда мы заменили Тору и чувствовали себя прекрасно без нее, только тогда мы прошли последний путь. Ведь вспомним снова. О катастрофе нас предупреждали, ответ предупреждали. Вспомним предупреждение только одно. Хафец Хаима. Самое страшное. В 1929 году Хафец Хаим публикует статью, в которой пишет, я буквально цитирую. 14 миллионов жертв, это число погибших в Первую мировую войну, это детская игра по сравнению с тем, что начнется через 10 лет. В чем проблема? В том, чтобы никто не услышал. Кому интересен этот выживший из ума старик своими ветхозаветными представлениями об этом мире? Вы себе даже представить не можете, как замечательно чувствовали себя евреи перед Второй мировой войной.
Даже Рацинка Власик на то число.
Да.
Причем еще, ну так сказать, еще и это самое, указал прямо, сказал же, что я очень боюсь, потому что евреи уходят из Торы и идут два движения, да? Социализм и национализм.
Да,
да. Что вот эта вот энергия этих движений дойдет до верха и опустит, перекрутится и опустится палкой на голову. Понимаешь, да? Вот. Просто, так сказать, Мидекенеген Мидек просто показал, что... Германский национал-социализм.
То есть та замечательная комфортность, которую ощущали евреи между войнами. Во всей Европе. Кстати, в России тоже, не забывайте. Никогда так привольно не жилось русским евреям, как в период между войнами. Я напоминаю снова, мы об этом уже говорили. Все советские университеты были буквально забиты евреями. То есть не нужно для этого быть антисемитом, это было действительно так.
Никаких препонов. До 36-го года мой папа помнит, за жида давали 16 суток. 16 суток за слово жили, до 36-го года. Было совершенно железно и очевидно для всех. Это просто представить, это Советская Россия. Чувствовать себя так прекрасно. Опять же, я понимаю, что сажали и расстреливали и так далее. Но в основном, вы знаете, как-то евреев это не касалось, кроме каких? Тех, кто полезли вверх. Вот этих вот всех больших инквилитистов и партийных работников. Но это, что называется, получали, они знали, за что они получают. А масса, трудовая еврейская масса, которая никуда не лезла, которых было 90 с чем-то процентов, они жили прекраснейшим образом. Никогда им до этого так хорошо не живется. Никаких препон. Свои школы, свои театры, своя культура. Не хочешь русская культура. Никакого, тебе сказать, еврея.
Моего дедушку сняли с поста председателя сельсовета в 30-м году, когда он сделал обрезание моему папе.
Я же понимаю.
То есть, что уже дело?
Что? Это покушение. Не, ну а если ты там хотел стать, например, физиком? Ты можешь представить после войны физиком? Вот поступить в Московский физико-химический институт. А в Московский авиационный институт. А в Московский электронный институт. Тогда их не было электронного еще. Но все другие были открыты, понимаете? Все было открыто. То есть, в том-то и дело, что евреи себя потрясающе хорошо чувствуют, ну, кроме отдельных отсталых элементов, типа твоего дедушки.
У нас в городе в 32-м году, например, школы, преподающие на идиш, перевели на русский язык.
Правильно сделали. Правильно сделали. Потому что ощущать стали, что евреи слишком уж разделяются. Не нужно. Ирис должен быть только как небольшая отдушина. А на самом деле все мы русские советские люди. Я понимаю, это каким образом. Понимаете, польские евреи, и вообще как бы не только польские, но французские евреи в этом случае отличались. Тем, что французские евреи были как французы. Польские евреи, я потому как бы их выделяю, что они создали для себя совершенно потрясающую вещь. Создали для себя еврейскую жизнь без Торы. Французские и прочие западноевропейские евреи, как бы, у них этой проблемы не было. Они себя ощущали французами. И все, и на этом все заканчивалось для них. Советские евреи в этом смысле стали где-то вот тут посреди. То есть, с одной стороны, в принципе, это были русские евреи, это мой папа, 20-го года рождения, который никогда не ходил в хейдер, который сразу пошел в русскую школу, уже не в выдышскую. Последний ребенок в семье, еще его сестра, на полтора года старше, пошла еще в выдышскую, несколько лет там училась. Он уже заканчивает совершенно советскую обычную дисциплину. Спокойненько принимается на мехмат и МГУ, без проблем. Получает золотую медаль, без проблем. Где это потом вы найдете? Это было только здесь, только в период между войнами.
А как быть с тем хасидским двором, который, танцуя, пошел в печке?
В чем, я не понимаю, какое отношение.
Ну, они же не подменяли ничего.
Они ничего не подменяли. И здесь мы, в общем, по Сибари посмотрим такой вот последней нашей черте. Дело в том, что главный закон, как его сформулировал Юлиан Тудин, объединяет не та кровь, которая течет в жилах, та, которая течет из жил. Понимаете, а у нас всех общая судьба. И потому каждодневность катастрофы, потому нам она сегодня интересна. Помните, я сказал практически чем. Что должен делать сегодня я, чтобы со мной, ну, понятно, со всем еврейским народом, этого не произошло. Так вот, оказывается, и это очень не только эта катастрофа, но и все предыдущие, что когда перестает действовать ореол, защитный колпак Торы, нас всех предохраняющий, и плохих, и хороших, как только он перестает действовать, то те бешеные собаки, которые начинают рвать мягкое тело нашего народа, им совершенно все равно, кого кусать. Абсолютно, без разницы. Мало того, первыми убивают самых заметных евреев. Помните, я говорил, в Хатине, когда немцы вошли, мама мне рассказывала, в тот же вечер, еще евреев не трогали, но в тот же вечер расстреляли раввина с сыновьями, которые всю жизнь учили Тору. И кого еще? И комсомольцев, и евреев. Но так их расстреляли в первый вечер. Почему мера ответственности? И те, и другие, Лявдиль, Элиф Альфей Авдалот, между коммунистами и раввинами, взяли на себя ответственность. И потому их расстреляли первыми. И совершенно, как бы, очевидно, почему. Но самое ужасное было дальше. Оказалось, что евреев убивают просто за то, что они евреи, не за то, что они раввины или за то, что они коммунисты. Оказалось, что мало 140 лет жить христианами. Вот я вам рассказывал потрясающую историю о франкистах. 140 лет они жили как христиане в Кракове. Но подняли метрики, посмотрели, не смешивались, они прекрасно сгорели в Освенциме. Как и все в Треблинке, как и все другие польские евреи. То есть, что у нас получается? Получается, что общность нашей судьбы – это вещь, вообще-то говоря, страшная. Мы во всем, что касается катастроф, происходящих с евреями, повязаны друг на друга. И никакой возможности спастись от общей судьбы у нас нет. Так, опять же, лично, каждый, кто пережил катастрофу, получил личное чудо. Множество рассказов о том, как они спаслись. Но как народ мы были уничтожаемы. Все без различия пола, возраста, мировоззрения и так далее. Уничтожаемы только потому, что мы родились еврейской душой. Да.
Почему были тогда спасены евреи Северной Африки?
Так вот, понимаете, когда мы говорим об уничтожении евреев, мы должны все-таки помнить о чем? Общины. Общины – некая ценность общая. Почему не были уничтожены евреи Соединенных Штатов Америки? Я, помните, читал последние слова Рабби Йоханана Вассермана, который сказал, помните, что он сказал? Что даст, и сказать, мы об этом последнюю секунду будем молиться Всевышнему, чтобы наша смерть сохранила жизнь наших братьев, живущих в Америке. Так вот, гибель того или иного, той или иной части еврейского народа, я просто сейчас расскажу историю, которая как бы, она не часть, это не моя история. Ее рассказал мне мальчик, очень милый, хороший мальчик, горский еврей. Этот горский еврей из Нальчика. Да? И он мне ее рассказал, я ему передаю в той форме, в которой он мне ее передал. Значит, Буденов стал печально знаменит после того, как взяли там заложников. Совсем недалеко от этого места Нальчик, горский еврей. Что было? Часть горских евреев, рассказал он мне, перед войной переехала туда, в Буденовск. Там была община горских евреев и была община в Нальчике. Чем они отличались друг от друга? Тем, что в Нальчике это была еврейская община. А в Буденовске не было, были евреи, которые уже ушли. Или почти, или совсем оттуда. Что-то внешне у них сохранилось. Но в принципе это уже не была еврейская община в Буденовске. Так вот, в Нальчике немцы были 2 месяца, и в Буденовске немцы были 2 месяца. Буденовских евреев убили. Горских, те же самые. Ну, тут брат и тут брат. Этого убили, этого нет. Значит, до сегодняшнего дня, говорит мне этот мальчик, считается в Нальчике, что их не убили, потому что их раввин оказался очень умным человеком в Нальчике. Значит, узнав о приходе немцев, он похоронил Торы и сказал, что мы все вместе. Он их держал всех вместе. Вокруг синагоги они как-то держались, и немцы их не трогали. Там произошло куча чудес, почему их не трогали. Но не трогали. И все евреи, как бы, пережившие это, абсолютно уверены в том, что они спаслись благодаря тому, что они чувствовали себя общиной, еврейской общиной, общиной, которая как бы, ну, противостоит чему-то страшному, но противостоит именно как еврейская община, не как граждане России еврейской национальности. То есть они оказали, если хотите, духовное, однозначное сопротивление. В этом смысле, помните, я рассказывал о Хамницком Ребе, том самом, который стал белым. Перед самой войной он был на Магадине. Посетил Израиль. Когда был на могиле Рабби Шимона бар Йохая, то просто очевидцы видели, он стал белым. Он молился, он стал просто белым. Уезжая, садясь на корабль в Хайфе отсюда, он отдал свой штрайбл, надо знать, что такое штрайбл, отдал свою трость и свой парадный этот китель, и сказал, что ему больше не потребуется. Когда он спросил, зачем ты едешь, он сказал, я не могу их оставить. Понимаете, личные евреи, которые знали, что будет, имели тоже очень непростой выбор. Мы совсем не поговорили с вами, знаете, на какую тему. Нельзя, опять не обязаны, мы не поговорили о героизме. Совсем не поговорили. Это как бы отдельная совершенно тема.
Ну, был Рав Шапира, там все вот эти...
Рав нет, дело даже не столько в этом. Ладно. Ты понимаешь, были же и обратные примеры, к сожалению. Были примеры хасидских рэбы, которые оставили евреев своих, а не практика, а сами не спасли. Были такие примеры, были всякие. Есть один единственный Ребе, единственное исключение, замечательный, потрясающий человек, что называется герой, трижды герой нашего времени, Ребе из Клойсбурга. Этот человек прошел Освенцим, этот человек потерял в войну жену и 9 детей. Он чудом остался жив. Он нашел в себе силы. Как бы. Он женился, он родил еще 11 детей после катастрофы, и он писал книги, и он спорил с журналистами, и он говорит, что катастрофа это не претензии к Всевышнему, это претензии к еврейскому народу. Именно он, прошедший все это, имел право это говорить. Ладно. Мы закончим в следующий раз. Сегодня я хочу как бы привести общую философскую, да, мы это говорили. Общую философскую как бы концепцию. Во-первых, прошу напомнить. Давайте, во-первых, будем помнить, потому что сказано в Торе? Захор эташер асалеха амалек лотишках. Помни, что сделал тебе Амалек, и Тора добавляет «не забывай». А почему он добавляет «не забывай»?
Разве слова Торы, они сами по себе недостаточны? Чего надо сказать, не забывай. Наверное, потому что есть такая тенденция в сердце. Ну зачем это помнить? Ну зачем старое обращение? Неприятно, страшно. Зачем? Слава Богу, мы живем в другом мире. У нас уже другие хорошие немцы, которые нас к себе, наоборот, приглашают, евреев. Вот. И у нас хорошие Соединенные Штаты Америки, которые вообще нам помогают. Вот, мирный процесс, вот они за нами стоят. Чтобы они уже не стояли, что называется. Вот. Я не шучу. Вы, может быть, как бы это сейчас не очень видно, но более страшного врага, чем Соединенные Штаты, в Израиле нет сегодня. Больший вред, чем наносит Израиль Соединенные Штаты, даже арабы, взрывающие себя, нанести не могут. Я не говорю только про материальную сторону, тут же очевидно. То есть экономики, экономисты говорят о том, что все эти миллиарды бесплатные, они разрушают экономику, нас зависит. Ну, во всех других смыслах, в частности в том, что сегодняшняя культура среднего израильтянина американская, сегодняшние идеалы среднего израильтянина, они американские. Мы, вне всякого сомнения, находимся в страшном духовном положении. Во многом мы являемся Соединенных Штатов. Теперь, так вот, главный в этом смысле практический урок катастрофы – это те же самые народы, те самые, которые вели себя тогда подобным образом. Поверьте мне, надо мне верить, только познакомьтесь с историей. Вспомните снова те факты, которые я вам рассказывал. Никак, ничем, ни капельки не изменились. Духовный характер народа – вещь неизменяемая. По крайней мере, не так быстро. И их поведение сегодняшнее во многом или в единственном смысле определяется только их интересами. Как только интересы станут чуть-чуть по-другому, мы снова можем ожидать, не дай Бог, повторения того, что было. И потому главный наш вывод, помните, как я его сформулировал, был: нельзя в этом мире, нам не на кого полагаться, и нельзя в этом мире полагаться на что-либо вообще. Ни на договоры, ни на силу оружия, ни на честное пионерское слово, ни на что. Единственное превентивное средство от катастрофы – это тот самый духовный ореол, который дает только исполнение Торы. Исполнение Торы не частью народа, но всем народам. Я напоминаю, что по определению Талмуда весь означает абсолютное большинство. Только исполнение абсолютным большинством народа, реализация абсолютным большинством народа Торы дает нам независимость в этом мире, дает нам защиту в этом мире. Потому ответ североафриканские евреи, которые, как тебе известно, сегодня в Израиле в большинстве своем Тору не соблюдают. Более того, марокканские евреи в Израиль приехали уже будучи от Торы. Тем не менее,
будучи уже не евреи.
Да, да. Там все было. В Марокко было уже все. 60-е годы была земля. Но в годы войны абсолютное большинство марокканских и всех прочих североафриканских евреев были евреями Торы. Точка. Катастрофа их коснуться не могла, и за исключением единиц, десятков, которые были убиты, народ сохранился. Те же самые неашкеназские евреи, я говорю, греческие, острова Корфу были убиты. Они уже растворились, стали частью того европейского мира, который должен был погибнуть. Вопросы? Я хотел бы об отдельно о нем рассказать. Чуть 53-го года. Жалко, сегодня вспомнили. Я вам отдельно о нем расскажу. И как бы дам такое резюме духовное немножко. Так, что будет.
Слушай, а что ты скажешь про вот Мелах Амарх, когда начинает тот самый ангел смерти косить? В Талмуде есть.
Да.
По поводу и права виноват.
Эпидемия смерти. Ага. Это Бабай Барухов. То есть, когда дается разрешение ангелу смерти, это его работа. А работа его убивает. Теперь, когда мы говорим об убивать, мы говорим о... Ему дается разрешение косить косой. Не избирательная смерть каждого человека в соответствии с приговором. Приговор идет общий. Теперь, для того, чтобы... На что это похоже? Помните, мы с вами говорили на теме Роша Шана, что почему стоит молиться в Роша Шана, почему молитва, она самая такая действующая. Потому что в Роша Шана мы просим о чем? Не посылай вирус.
А вот если мы не помолились, то нам придется просить о чем? О выздоровлении. Это уже две большие разницы. Не посылать вирус, это чего-то не делать, кажется. Выздороветь, это уже вещь совсем-совсем другая. Так вот, когда человек умирает по приговору, речь идет совершенно, так сказать, о каком-то процессе. Ну, в мире, естественно, протекающем. Когда начинается вот это вот, не дай бог, ангел смерти получает разрешение, как бы написано, речь идет, конечно же, о Мидраше, как бы разрешение косить людей. То ведь в этом же состоит его работа. И это, кроме всего прочего, означает, что он как бы начинает косить тех, кто стоит. И для того, чтобы не быть скошенным вот среди всех, получается, что ты должен, так же как с вирусом, чем-то выделиться. То есть ты должен просить о чем-то особом. То есть разрешение есть общее на уничтожение. Всех, без исключения. Исключение происходит уже только на личном уровне. Только если ты сам как-то смог подняться и достучаться в землю. Только на этом уровне идут исключения. То есть идет круговая порука. То есть нам, как объяснил Юлиан Турин, наглядно показывают, что мы один народ. Нам проливают кровь из жил, чтобы мы поняли, что у нас одна кровь. Что у нас одна судьба. И тут, чтобы быть исключением в этой ситуации, требуются как бы уже какие-то совершенно исключительные вещи. И тут не может быть разницы между праведником и неправедником. Почему? Потому что чем похож соблюдающий шаббат на нарушающего шаббат? Ответ, они оба имеют отношение к шаббату. Гой отношения к шаббату не имеют. Они так или иначе, оба, соблюдая или нарушая его, что делают? Раскрывают замысел Всевышнего. Этот его раскрывает через соблюдение шаббата и какую-то энергию духовную через него проходящую. А тот нарушающий раскрывает в конце концов через свою очень нехорошую судьбу. Еврея нарушавшего. И так или иначе, и в том и в другом случае мы учимся. Как лучше? Лучше, конечно, соблюдать. Не так больно. Но если соблюдать, то вот эти катастрофы, они очень-очень-очень действуют. Что еще может быть к этому стоит добавить? Понимаете, учиться истории никогда масса не учится в истории. Почему столь часто повторяются ошибки уже бывшие? А это потому, что масса людей никогда не учится в ошибках. Для чего же нужны эти исторические факты, почему они вспоминают? А потому что личности всегда учатся. И в этом смысле мы сейчас, как то, что мы сейчас говорим, мы обращаемся к каждому еврею в отдельности. Еврейский народ целиком весь, может быть, не выучил это. Еврейский народ состоит из отдельных евреев. Если каждый еврей делает соответствующие выводы, то на уровне еврейского народа все оказывается окей.